Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Радио «Спутник» снова в эфире. Илья Харламов, Алексей Красильников в студии. Илья, приветствую.
Приветствую.
В этом часе беседуем о том, как богатые люди зарабатывали, где, в каких странах богатые люди теряли свои капиталы, и, естественно, где и какие есть перспективы, могли быть перспективы, в том числе и с точки зрения государственной поддержки. К нашей беседе подключается кандидат экономических наук, доцент кафедры бизнеса и управленческой стратегии Института бизнеса и делового администрирования Российской академии народного хозяйства и госслужбы Эмиль Мартиросян. Эмиль Георгиевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте, да. Ну вот, смотрите, мы тут вскользь уже упомянули, до вас уж извините, о том, что вкладываются в том числе сверхбогатые люди, ну, если считать таковыми тех, у кого больше 30 миллионов долларов, а в частности в жилье. Здесь, кстати говоря, ну, скажем, Россия, она примерно вот в контексте мировых таких тенденций, что ли, да, или такого мирового устойчивого порядка, ну, там, примерно 20% в России, 26% в общем мировом разрезе. Скажите, пожалуйста, ну вот когда кризисное явление, когда сокращается в некоторых странах, в том числе в Российской Федерации, количество вот этих самых богатых людей, есть ли смысл, да, и цена на недвижимость растет, есть ли смысл инвестировать вот в такой вид активов?
Ну, на самом деле вопрос хороший, потому что, вот, как вы сказали, богатые люди, да, их доля, она всегда ищет наиболее правильное вложение инвестиций. И, как правило, это предприниматели, люди, которые ищут на рынках капитала самую максимальную доходность капитала собственного. И индустрия жилья, девелопмента, да, о котором в данном случае мы говорим, уже, я думаю, что на протяжении уже по всей экономической истории современной России оно приравнивается к индустрии первой необходимости, да, то есть такой же необходимости, как необходимость питания, безопасности, ну и необходимость приобретения жилья. Поэтому рынок в данном случае развивается под вот этой первоочередной потребностью населения. И прежде всего, ну, тот бум, который происходил, в частности, там, до 2020 года, да, в жилье, объем введенных проектов квадратных метров жилья и объем приобретенных квадратных метров жилья рос там примерно на 20-25% в год. Это говорит о том, что индустрия развивается, индустрия растет за счет того, что эта первоочередная потребность сохраняется. Это с одной стороны. С другой стороны, работают механизмы финансирования ипотеки. То есть рынок поддерживает возможность финансирования, когда человек в среднем, получающий 100 тысяч рублей зарплату, может себе позволить приобрести квартиру в, ну, практически в любом регионе России. Ну, Москву я считаю отдельным вопросом, да, отдельным рынком. Поэтому вложение в development, на мой взгляд, является не просто выгодным с точки зрения возврата на вложенный капитал, но и очень перспективным.
Перспективным. С одной стороны. С другой... Да, пожалуйста. Да.
А с другой стороны, надо понимать, что предприниматели в большей степени вкладывают не в компании, не в уставные капиталы конкретных компаний, а в проекты. И это очень большое изменение, которое прослеживается практически на всех мировых рынках, когда предприниматели абсолютно разносторонние, разношерстные по источникам вложения, они ищут не компанию, а конкретный актив, то есть конкретный проект. И третье, то, о чем я бы хотел сказать, то, что вот элемент вложений в инвестиционные проекты по девелопменту, они в том числе развиваются с вложением в инфраструктурные проекты. Очень много инфраструктурных проектов в России, в частности, переходит на частные инвестиции. Да? Это и строительство дорог, и строительство инженерных коммуникаций, промышленные объекты. и дальнейшем их эксплуатации, сдача их в аренду приносит
тоже прибыль. Доход. Да, Эмиль Георгиевич, извините, да. Время поджимает, а еще пару пунктов есть. Вот смотрите, для меня стало новостью, может быть, что каждый четвертый мультимиллионер в мире, здесь Россия тоже примерно где-то в общих рамках, приобрести, планирует или приобрел уже новое гражданство. Вот что это такое? Это инвестиция или это запасной аэродром в случае проблем на родине каких-то, с налоговыми, может быть, органами или еще с кем-то?
Я думаю, нет. Скорее всего, гражданство – это элемент, это прагматичный элемент формирования конструкции бизнеса. Да? Предприниматели получают второе гражданство в соответствии с выстраиванием механизма владения, да? Когда они определяют холдинговую структуру, да, которая владеет разными бизнесами, а сегодняшние предприниматели – это не монопредприниматели, которые владеют только одним направлением бизнеса в одной стране. Это мультипредприниматели, которые имеют диверсифицированные бизнесы, направления в разных странах. И гражданство – это, скорее всего, не несет, на мой взгляд, негативного оттока, там, нежелание платить налоги. На сегодняшний день система контроля и система отслеживания механизмов и операций сомнительных, она выстроена благодаря вот ОЭСР, Организации экономического развития содействия, очень развитой. Поэтому гражданство не является механизмом ухода или сокрытия. Гражданство является механизмом оптимизации работы структуры. И поскольку предприниматели российские в том числе становятся международными, да, и формируют свои холдинговые структуры, свои бизнес-подразделения за рубежом, им недостаточно одного гражданства, им нужно иметь второе гражданство. Но, собственно, эта практика, она абсолютно применима, если вы посмотрите на топ-предпринимателей мировых, да, и американских в том числе, то это люди с полигражданством. Да? Да. То есть это абсолютно... применимая вещь.
Да. Применимая вещь. Эмиль Георгиевич, вот еще что крайне важно представляется. Значит, Владимир Путин одобрил меры правительства по поддержке бизнеса, и, в общем, на год программа кредитования льготного будет продлена по 3%, было там по 2, по-моему, но теперь по 3. Я вынужден привести, как бы, ну, может быть, даже удручающую кого-то статистику, что в 2020 году закрылся каждый пятый бизнес, 1,5 миллиона юрлиц прекратило свое существование, а по некоторым данным еще больше. И, в общем, это рекордная цифра за многие, ну, за долгое количество, за большое количество времени, за 6 лет, как говорят. Вот как вы считаете, вот продление такой программы, оно как-то поможет бизнесу ожить и, так сказать, и, может быть, действительно средний класс как-то начнет расти?
Ну, на самом деле, в любом случае, льготная ставка кредитования, финансирования – это всегда плюс. Но это не единственное условие, это не единственная манна, которая будет действовать для подъема вообще предпринимательской активности. То, что сократились юридические лица, да, там на 20-25%, свидетельствует о двух элементах. Первый элемент – это то, что происходит, ну, это самопроизвольная вещь, происходит зачистка рынка от фирм-однодневок. Начнем с этого, да? А во-вторых, уже...
Но, извините, я перебью, того, извините. Да, можно я перебью сразу, простите, пожалуйста, но ведь, так сказать, реальные предприятия закрываются. Вот в центре Москвы сотни ресторанов закрыты. На некоторых, вот я сам видел эти таблички, мы закрылись навсегда и так далее. Я уж не знаю, реинкарнируются ли они.
Но была статистика, что примерно 4 из 5 либо новые появлялись, либо перевозвращались. То есть 1/5 ушла безвозвратно. Вот по прошлому году такую
статистику. Но кто-то закрывается, потому что разоряется, потому что нет денег, нет возможности, нет клиентов.
Или не было стратегии на то, чтобы проработать?
Ну, всякое бывает, да.
Вот я поэтому разделяю эти вопросы как юридическое лицо, закрытие юридического лица и закрытие фактического предприятия, да, функционирующего предприятия. Я начал с первого, это элемент зачистки, потому что, ну, вы знаете, что там каждое там шестое предприятие в 2000 году это была компания, которая регистрировалась и закрывалась в течение 3 лет. Да? Сегодня статистика совсем другая. Что касается реальных предприятий, да, безусловно, они закрываются, и вот эта статистика, она соответствует действительности под действием сокращения доходов и пандемийных факторов. Да? То есть предприниматели не могут выдержать объем выручки, который напрямую связан с платежеспособным спросом по разным индустриям, будь то это B2B или B2C. Что касается программы льготного кредитования, программы поддержки, субсидированного кредитования, то, безусловно, это помогает бизнесу привлечь оборотный капитал и решить текущие проблемы с задолженностями, да, будь то перед поставщиками, перед персоналом и так далее. Но этого недостаточно для вопроса подъема. Да. Подъем – это вопрос не кредитования, а подъем зависит от роста дохода.
Вот, покупательная способность населения – это тоже важнейший вопрос. Вот в Гонконге по 650 долларов раздадут. В России-то нужно, может быть, такое делать?
Ну, вы знаете, есть мировая практика, когда в период пандемии многие правительства иностранных государств раздавали там своим гражданам ваучеры, да, там, на покупку электроники или покупку продуктов или посещение ресторанов. Но это сиюминутная инъекция, которая активизирует спрос вот сиюминутно, но системно не решает этот вопрос. Системно вопрос связан прежде всего, на мой взгляд, с тремя элементами. Первый элемент – это…
Эмиль Георгиевич, у нас времени прям совсем точно не хватит. Я уж прошу прощения, да, прям вкратце назовете. 10 секунд. Прям.
Первый пункт – это доступ малого и среднего бизнеса к федеральным и национальным сетям для реализации своей продукции. А второе – защита интеллектуальных прав. И третье – это льготное налогообложение.
Эмиль Георгиевич, спасибо вам большое, персонала. Как раз успели. Эмиль Мартиросян.
Программа дня на радио «Спутник».